7. Минут 15 Алисия с Варгасом колесили по бульварам предместья, безупречно вылизанным большой армией садовников в форменной одежде. Наконец перед ними открылась широкая аллея, засаженная кипарисами, которая упиралась в украшенные пиками кованые ворота виллы Мерседес. Небо налилось свинцом, и ветровое стекло автомобиля оросили мелкие капли дождя. Лакей, дожидавшийся у ворот поместья, поспешил открыть решетку, чтобы пропустить гостей. Сбоку, у въезда на территорию, находилась будка, где нес службу охранник, вооруженный винтовкой. Он ответил кивком на приветствие Варгаса.
«Вы тут уже бывали?»
— спросила Алисия.
«Пару раз, начиная с прошлого понедельника. Вам понравится».
Машина покатилась по засыпанной тонким гравием дорожке, которая петляла среди деревьев, лужаек и водоемов. Алисия внимательно разглядывала сады, украшенные скульптурами, пруды и фонтаны. Увядшие розарии осыпались на осеннем ветру. Среди кустарников и пожухших цветов чернели рельсы игрушечной железной дороги. В глубине парковой территории виднелись очертания миниатюрной копии вокзала. У перрона под моросящим дождем стоял паровоз с двумя вагончиками.
«Игрушка для дочери», — пояснил Варгас.
Вскоре впереди показался силуэт главного дома. Особняк был апофеозом излишества, похоже, специально спроектированный так, чтобы лишить гостя присутствия духа, заставив осознать свое ничтожество. Основной корпус с двух сторон обрамляли большие флигели, отстоявшие от него метров на 100 каждый. Варгас притормозил у широких ступеней, поднимавшихся к центральному входу. У подножья лестницы машину дожидался дворецкий в униформе, державший наготове зонты. Он направил гостей к строению, находившемуся примерно в 50 метрах от дома. Варгас выехал на дорожку, которая вела к гаражам, и Алисия получила возможность осмотреть главную резиденцию по периметру.
«Кто платит за все это?»
— поинтересовалась она. Варгас пожал плечами.
«Полагаю, мы с вами. И, возможно, сеньора де Вальс, унаследовавшая состояние отца, сеньора Энрике Сармиенто».
«Банкира?»
«Одного из банкиров крестового похода, если верить сообщениям газет», — уточнил Варгас.
Алисия вспомнила, что Леандро упоминал Сармиенто в числе банкиров, финансировавших националистов во время гражданской войны, на взаимовыгодных условиях, сужая им в основном деньги побежденных.
«Насколько я поняла, супруга министра болеет?»
«Болеет, пожалуй, не то слово».
Охранник в гараже открыл перед ними ворота и махнул рукой, предлагая заезжать. Варгас опустил стекло, и охранник узнал его.
«Оставьте машину где хотите, шеф, и ключи в замке зажигания, пожалуйста».
Варгас кивнул, и автомобиль въехал в гараж необъятных размеров помещения, стены которого терялись во мгле. Его фундаментальные перекрытия опирались на кованные металлические колонны. Сверкая хромом, тянулась в бесконечность шеренга роскошных автомобилей класса люкс. Варгас нашел свободное место между Испано-Сюизой и Кадиллаком. К месту выбранной стоянки подошел механик гаража и жестом выразил Варгасу свое одобрение.
«Хорошая тачка у вас нынче, шеф», —
похвалил он, когда пассажиры вышли из салона.
«Поскольку я сегодня вез сеньориту, начальство разрешило мне взять форт», — произнес Варгас.
Механик выглядел как гомункулус с чертами мелкого грызуна. Он тонул в недрах синей спецовки и, казалось, держался на ногах только благодаря куче грязных тряпок, заткнутых за пояс, а также равномерному слою машинного масла, защищавшего его кожу от внешнего воздействия природных стихий. Подвергнув Алисию тщательному техосмотру, мастер изобразил поклон и, подумав, что она отвернулась, по-свойски подмигнул Варгасу.
«Отличный малый этот Луис», — сообщил Варгас. «По-моему, он живет здесь же, в гараже, в сарае за мастерской».
По пути к выходу они прошли мимо коллекции раритетных экспонатов на колесах из музейной коллекции Вальса. А Луис принялся наводить глянец на форт тряпкой, предварительно поплевав на нее. При этом он ни на мгновение не упускал из виду Алисию, восхищаясь плавным движением ее бедер и формой лодыжек. Дворецкий встретил гостей у ворот, и Варгас галантно уступил Алисии место под зонтиком, раскрытым над ними слугой.
«Надеюсь, вы благополучно доехали из Мадрида», — церемонно промолвил Дворецкий. «Донья Мариана примет вас».
В улыбке Дворецкого сквозило легкое высокомерие, свойственное профессиональной прислуге. С годами домашние слуги постепенно проникаются уверенностью, будто на службе у родовитых хозяев их собственная кровь тоже приобретает голубой оттенок, что ставит их в привилегированное положение и дает право смотреть на ближних свысока. Алисия заметила, что всю дорогу от гаража к дому Дворецкий незаметно поглядывал на нее, пытаясь определить по одежде и манере держаться, какую ступеньку она занимает в чиновничьей иерархии.
«Сеньорита, ваша секретарша?» — спросил Дворецкий, не сводя глаз с Алисии.
«Моя начальница», — отозвался Варгас. Спесь слуги сдулась, и оставшуюся часть пути он шагал, не размыкая губ и не поднимая головы от мысков начищенных ботинок. Парадная дверь вела в просторный холл с мраморным полом. Оттуда в разные стороны расходились лестницы, коридоры и галереи. Дворецкий проводил Алисию и Варгаса в библиотеку. Ожидавшая их дама средних лет стояла спиной к двери и смотрела в сад, поникший под осенним дождем. Услышав, что гости вошли, дама повернулась, одарив их холодной улыбкой. Дворецкий закрыл дверь и отправился в одиночестве переживать свою оплошность.
«Я Мариана Сидо, личный секретарь дона Маурисио».
«Варгас из Центрального управления и моя коллега сеньорита Грис».
Мариана подвергла Алисию придирчивому осмотру. Начав с лица, она мазнула взглядом по губам, отметив цвет помады, перешла к покрою одежды и закончила туфлями, удостоив их снисходительной и полупрезрительной улыбки, которую быстро скрыла под маской собранности и беспокойства. Мариана предложила гостям сесть, они расположились на кожаном диване. Сама же она выбрала стул, подвинув его к столику, где был приготовлен поднос с горячим чайником и тремя чашками. Хозяйка принялась разливать чай. Алисия оценила фальшивую улыбку, за которой донья Мариана прятала свои истинные чувства, и подумала, что бессменная надзирательница вальса производила отталкивающее впечатление. На шкале эволюции она занимала место между сводней и ненасытной самкой богомола.
«Чем я могу помочь? В последние дни я столько раз отвечала на вопросы ваших коллег, что, по-моему, рассказала уже все, что знала». «Мы признательны вам за терпение, донья Мариана, и понимаем, насколько трудно сейчас членам семьи и вам», — произнесла Алисия.
Собеседница кивнула с кротким видом и улыбкой, не нарушая образа идеально вышколенной служащей. Выдавали ее глаза. В них сквозило раздражение из-за того, что она вынуждена вести беседу с обычными полицейскими. Дополнительно ее пренебрежение выражалось в том, что она предпочитала смотреть на Варгаса, лишь изредка поглядывая в сторону Алисии. И Алисия решила предоставить инициативу напарнику, от которого также не ускользнул этот нюанс.
«Донья Мариана, из свидетельских показаний и вашего заявления в полицию следует, что вас первую насторожило отсутствие дона Маурисио вальса».
«В день бала дон Маурисио дал выходной нескольким работникам из числа постоянного персонала. Я воспользовалась отпуском, чтобы навестить в Мадриде свою приемную дочь и провести с ней время. На следующий день, хотя дон Маурисио не предупреждал накануне, что мои услуги понадобятся, я вернулась рано утром, примерно около 8 часов, и стала разбирать почту и составлять рабочий график дона Маурисио, как делаю всегда. В 9 я поднялась в кабинет и увидела, что министра там нет. Вскоре горничная рассказала, что Мерседес, его дочь, утверждает, будто дон Маурисио на рассвете уехал на машине с сеньором Висенте Кармоной, начальником личной охраны. Меня это удивило, поскольку, просматривая повестку дня, я заметила, что дон Маурисио собственноручно добавил к списку дел неофициальную встречу с коммерческим директором Ариадны Пабло Каскосом, назначив ее на 10 утра здесь».
«Ариадна?» — переспросил Варгас.
«Так называется издательство, принадлежащее дону Маурисио», — пояснила секретарша. «Эта подробность отсутствует в вашем заявлении в полицию», — заметила Алисия. «Простите? Встреча, которую Дон Маурисио лично запланировал на то утро. Вы о ней не упомянули в полиции. Можно узнать, почему?»
Донья Мариана натянуто улыбнулась, давая понять, что считает вопрос несерьезным.
«Поскольку встреча не состоялась, мне она не показалась существенным фактом, а я должна была сообщить о ней».
«Главное, что вы сделали это теперь», — миролюбиво произнес Варгас. «Невозможно держать в голове все подробности, вот поэтому мы злоупотребляем вашей любезностью и задаем так много вопросов. Продолжайте, пожалуйста, Донья Мариана».
Секретарша Вальса приняла извинения, глядя исключительно на Варгаса и игнорируя Алисию.
«Я уже говорила, мне показалось странным, что министр уехал, не поставив меня в известность. Я опросила прислугу, и мне сказали, что сеньор-министр не ночевал в своей спальне, а провел бессонную ночь в кабинете». «Вы тоже ночуете здесь, в главном здании?» — спросила Алисия.
Донья Мариана с оскорбленным видом поджала губы.
«Естественно, нет. Прошу прощения, продолжайте, будьте любезны». «После 9 часов сеньор Ревуэльта, начальник службы безопасности дома, подтвердил, что не располагает сведениями, будто Висенте Кармон и сеньор-министр планировали куда-то ехать тем утром, и обстоятельство, что они отправились вдвоем, без дополнительного сопровождения, необычно. Сеньор Ревуэльта по моей просьбе связался сначала со служащими министерства, а затем навел справки в правительстве. О Доне Маурисио никто ничего не знал, но нас обещали оповестить, как только найдут его. Наверное, около получаса мы ждали новостей. А вскоре ко мне пришла Мерседес, дочь Дона Маурисио. Она плакала, и когда я спросила, что случилось, то ответила, что отец уехал и никогда не вернется».
«Мерседес объяснила, почему она так подумала», — поинтересовался Варгас.
Донья Мариана пожала плечами.
«А что вы сделали потом?»
«Позвонила главному секретарю кабинета министров и поговорила сначала с доном Хисусом Морено, а позднее с директором полиции сеньором Хилем де Портера. Остальное вам известно».
«Именно тогда вы упомянули об анонимных письмах, которые регулярно получал министр».
Донья Мариана помедлила с ответом.
«Именно так. Тема возникла в разговоре с сеньором Хилем де Портера и его помощником Гарсией
Навалесом», —
закончил Варгас. Секретарша кивнула.
«Полиция, разумеется, знала о существовании писем и давно располагала их копиями. Сыграла свою роль и обстоятельства, что именно тем утром, когда занималась рабочим графиком министра, в его кабинете я наткнулась на папку, куда он их складывал».
«Вы знали, что он хранил эти письма?»
Донья Мариана покачала головой.
«Я думала, он уничтожил их, показав полиции сразу после происшествия в Обществе изящных искусств. Но ошибалась, и Дон Маурисио держал оригиналы под рукой. Я рассказала об этом вашему начальству». «Как вам кажется, почему Дон Маурисио долго не сообщал в полицию или службам безопасности о том, что получает анонимные письма?»
— задала вопрос Алисия. Донья Мариана на мгновение отвела глаза от Варгаса и обратила хищный взгляд на молодую женщину.
«Сеньорита, вы должны понять, что человек, занимающий столь важный пост, как Дон Маурисио, получает огромное количество корреспонденции. Невозможно сосчитать, сколько людей и организаций решаются обратиться к министру, и часто попадаются эксцентричные, а порой и просто безумные письма. Я выбрасываю их пачками, Дон Маурисио их даже не видит».
«Однако эти письма вы не выбросили».
«Нет».
«Вы знали человека, который, по мнению полиции, посылал их?
Себастьяна Сальгадо?»
«Нет», — проговорила секретарша.
«Но вы знали о его существовании?»
«Да».
«Когда министр начал ходатайствовать о помиловании Сальгадо? Позднее он упоминался в отчете полиции по результатам расследования истории с письмами».
«Понятно. Но еще раньше вы не слышали, чтобы при каких-либо обстоятельствах Дон Маурисио упоминал имя Сальгадо? Может, много лет назад?»
Донья Мариана погрузилась в долгое молчание.
«Вероятно. Я не уверена». «То есть, возможно, упоминал?»
«Мне так кажется».
«Когда это произошло?»
«В марте 1948 года».
Алисия нахмурилась, не скрывая удивления.
«Вы точно запомнили дату, но не уверены, что прозвучало имя Сальгадо?»
Донья Мариана покраснела.
«В марте 1948 года Дон Маурисио попросил меня устроить непротокольную встречу с Луисом Болеа, его преемником на посту коменданта тюрьмы Монжуик».
«С какой целью?»
«Ну, по-моему, речь шла о неформальной встрече, в порядке вежливости».
«А вы лично присутствовали на этой неформальной встрече вежливости, как вы выразились?»
«Очень недолго. Беседа была приватной».
«Но у вас была возможность услышать часть разговора? Случайно? Когда вы входили в комнату или выходили из нее, или подавали кофе? С вашего рабочего места у дверей кабинета дона Маурисио?»
«Мне не нравятся ваши намеки, сеньорита».
«Все, что вы расскажете, поможет нам в поисках министра, донья Мариана», — вмешался Варгас.
Секретарша заколебалась.
«Дон Маурисио расспрашивал сеньора Болеа о заключенных, находившихся в тюрьме в тот период, когда он служил комендантом. Его интересовали подробности их дальнейшей судьбы. Отбывали ли они еще срок, или вышли на свободу, умерли, или же были переведены в другую тюрьму. Он не объяснил, зачем это ему понадобилось».
«Вы помните, какие имена он называл?»
«Их было много, и много лет прошло с тех пор».
«В том числе фигурировало имя Сальгадо?»
«Да».
«А еще?»
«Я точно помню только одно имя — Давид Мартин».
Алисия и Варгас переглянулись. Варгас сделал пометку в записной книжке.
«Еще кого-нибудь вспомните?»
«Кажется, произносили фамилию, которая звучала на французский лад, по-иностранному. Я ее не помню. Ведь действительно прошло много лет. Какое значение это может иметь теперь?»
«Мы не знаем, донья Мариана, но обязаны рассмотреть все варианты. Возвращаясь к анонимным письмам, когда передали министру первый из них, вы не помните, как он отреагировал? Сказал нечто такое, что привлекло ваше внимание?»
Секретарша покачала головой.
«Ничего особенного он не говорил, и будто не придал ему большого значения. Министр положил конверт в ящик и распорядился, что если придут похожие письма, чтобы я вручала ему их лично».
«Не вскрывая?»
Донья Мариана кивнула.
«Дон Маурисио просил вас ни с кем не обсуждать анонимки».
«В этом не было необходимости. У меня нет привычки обсуждать дела дона Маурисио с людьми, которых они не касаются».
«Донья Мариана, министр имел обыкновение напоминать, что вы должны сохранять конфиденциальность», — уточнила Алисия.
Секретарша вальса сжала губы и не ответила.
«У вас еще есть вопросы, капитан?»
— надменно спросила она, нетерпеливо обратившись к Варгасу. Алисия проигнорировала явное желание доньи Марианы уклониться от дальнейших расспросов. Подавшись вперед, чтобы находиться в зоне прямой видимости дамы, она продолжила.
«Вы знали о намерении дона Маурисио испросить помилование для Себастьяна Сальгадо у главы государства?»
Секретарша смерила ее взглядом, уже не прилагая усилий, чтобы скрыть неприязнь и враждебность, которую Алисия вызывала у нее. Донья Мариана повернулась к Варгасу в надежде получить поддержку, но тот уткнулся в свою записную книжку.
«Разумеется, знала».
«Вы не удивились?»
«Почему мне следовало удивляться?»
«Министр говорил вам о причинах столь неординарного решения».
«Он поступил так из милосердия. Ему сообщили, что Себастьян Сальгадо тяжело болен и долго не проживет. Министр не хотел, чтобы тот умер в тюрьме, пожелав дать ему возможность навестить близких и отойти в иной мир в окружении своей семьи. По данным полиции, Себастьян Сальгадо не имел официальной семьи, и у него не осталось близких после 20 лет, проведенных в тюрьме», — бросила Алисия. Дон Маурисио горячо поддерживает идею национального примирения и считает необходимым способствовать излечению ран, нанесенных в прошлом. Вероятно, вам такие вещи недоступны. Однако существуют люди, наделенные истинно христианским милосердием и великодушием. Известны ли вам другие примеры, когда Дон Маурисио ходатайствовал о помиловании осужденного, учитывая, что вы работаете у него очень давно? Может, он хлопотал об освобождении кого-либо еще? Хотя бы одного человека из сотен или тысяч политических заключенных, отбывавших срок в тюрьме, который он руководил несколько лет.
Донья Мариана послала ей разящую, как отравленный кинжал, ледяную улыбку.
«Нет».
Алисия и Варгас посмотрели друг на друга. Варгас взглядом намекал ей, что тему лучше оставить, поскольку, действуя в таком духе, они ничего не добьются. Алисия снова наклонилась вперед, притягивая к себе внимание секретарши.
«Мы уже почти закончили, Донья Мариана. Спасибо за проявленное терпение. Встреча, о которой вы упоминали ранее, с коммерческим директором издательства «Ариадна»,
сеньором Каскасом...
Сеньором Каскасом, благодарю. Вам известно, о чем они собирались поговорить?»
Донья Мариана выразительно посмотрела на нее, не оставляя сомнений, что считает вопрос абсурдным.
«Об издательстве, как нетрудно догадаться. Для министра было в порядке вещей проводить совещание со служащими своих частных предприятий в этой резиденции?»
«Не понимаю, о чем речь».
«Вы можете вспомнить, когда он проводил подобное мероприятие в последний раз?»
«Ну, вообще-то нет, если честно».
«О встрече с сеньором Каскасом договаривались вы?»
Она покачала головой.
«Я уже сказала, что министр сам собственноручно внес данный пункт в расписание».
«Дон Маурисио имел обыкновение готовить встречи или совещания без вашего ведома. Собственноручно».
«Нет».
«И все же в заявлении полиции вы не упомянули об этом факте».
«Как я уже говорила, я не придала ему значения. Сеньор Каскас — служащий и сотрудник Дона Маурисио. В их запланированной встрече я не увидела ничего необычного. Она была далеко не первой».
«Не первой?»
«Нет. Они виделись и раньше, несколько раз».
«В этом доме?»
«Насколько я знаю, нет».
«А первые встречи организовывали вы или сам Дон Маурисио?»
«Не помню. Мне нужно посмотреть свои записи. И какая разница, кто их готовил?»
«Прошу прощения за настойчивость, но вы, наверное, сообщили сеньору Каскасу, что министр собирался поговорить с ним. Ведь в то утро он явился навстречу».
«Нет. Тогда главной заботой было найти министра, и мне в голову не пришло заниматься в первую очередь служащим среднего уровня».
«Значит, сеньор Каскас — служащий среднего уровня?» — уточнила Алисия.
«Да».
«Для сравнения, чтобы уяснить критерии оценки, каков ваш уровень, Донья Мариана?»
Варгас незаметно толкнул Алисию ногой. Секретарша решительно поднялась, давая понять, что продолжать разговор она не намерена, и аудиенция окончена.
«Надеюсь, вы простите меня, но поскольку я больше ничем не могу помочь», — произнесла она, указывая на дверь, вежливо, но твердо предлагая покинуть поместье. «Даже в отсутствии Дона Маурисио дела министра требуют моего внимания».
Варгас встал с дивана и поклонился, собираясь последовать за Доней Марианой к выходу. Сделав пару шагов в заданном направлении, он спохватился. Алисия спокойно продолжала сидеть на диване и пить чай, хотя во время разговора даже не притронулась к чашке. Варгас и секретарша с недоумением повернулись к ней.
«Остался последний вопрос, в решении которого вы, безусловно, можете помочь, Донья Мариана», — заявила Алисия.
Под предводительством Доньи Марианы сыщики миновали лабиринт коридоров, направляясь к лестнице в башню. Секретарша Вальса шествовала впереди, молча, не оглядываясь. Тянувшийся за ней густой шлейф враждебности, казалось, можно было потрогать руками. Потоки дождя, омывавшие стены, нагнетали уныние сквозь окна и гардины, порождая иллюзию, будто вилла Мерседес опустилась на дно озера. По пути им встретилась армия слуг и работников маленькой империи Вальса. Завидев Донью Марианну, они опускали голову и, посторонившись, изображали нечто вроде поклона. Наблюдая за церемониальными играми и ритуалом чинопочитания в исполнении обслуживающего персонала министра, Варгас с Алисией удивленно переглядывались. На площадке у винтовой лестницы, ведущей в башню и в кабинет, Донья Марианна сняла висевший на стене масляный фонарь и подкрутила фитиль, прибавив пламя. Они поднимались, окутанные ореолом янтарного света, отбрасывавшим их искаженные тени на стенные панели. У дверей кабинета секретарша резко повернулась и, для разнообразия проигнорировав Варгаса, мрачно уставилась на Алисию. Та, невозмутимо улыбаясь, протянула руку, подставив раскрытую ладонь. Поджав губы, Донья Марианна вложила в нее ключ.
«Ничего не трогайте. Оставьте вещи на своих местах. Когда закончите, перед уходом верните ключ дворецкому».
«Большое спасибо», — сердечно произнес Варгас.
Не дослушав, Донья Марианна развернулась и стала спускаться с лестницы, забрав с собой фонарь и оставив сыщиков в кромешной темноте.
«Лучше нам бы не соваться сюда», — ворчливо заметил Варгас. «Интересно, сколько этой даме потребуется времени, чтобы созвониться с Гарсией Навалисом и облить нас помоями, особенно вас?»
«Менее минуты», — предположила Алисия.
«Интуиция подсказывает, что работа с вами сулит сплошное удовольствие».
Он достал зажигалку и поднес язычок пламени к замочной скважине, позволив Алисии вставить ключ. Поворачиваясь, дверная ручка издала металлический щелчок.
«Звук, как у мышеловки».
Алисия одарила его ехидной улыбкой. Варгас предпочел сделать вид, будто не заметил ее.
«Оставь надежду, всяк сюда входящий», — продекламировала она.
Он задул огонек и толкнул дверь кабинета.